Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Я начинаю пятничный выпуск моей передачи, которая называется «Гонопольская правда». Это дайджест новостей и мнений. Прежде всего, я хотел бы вас попросить, чтобы вы, если не подписаны, подписались на мой канал. Если можно, поставьте лайк. Ну и давайте начнем. Значит, я сразу хочу сказать, что сегодня у нас большой парад уродов. Но он несколько специфический. То есть мы, конечно, послушаем и всяких вот этих певцов войны и так далее, но государство российское идет дальше с мощным ходом и придумывает все новые и новые варианты, как, ну, скажем так, посадить всех. Но на самом деле цель такая, чтобы... Какой бы ты шаг ни делал, ты все время понимал, что путинская фемида находится рядом с тобой. Значит, они, вы знаете, уже и то запретили, и это, и терроризм, и так далее, и так далее. И вот они подошли, конечно, к такой истории очень шаткой. Дело в том, что вот полушаткая история была, это когда ты, например... желтое-синее одеваешь, да, и они говорят, что это дискредитация, например, российской армии. Ну, хорошо, я это могу понять, но вот ты конкретно что-то одел, и мы это видим, и можно, так сказать, пришить и дать тебе там 3-5 лет, не знаю, сколько они дают, пошли они к чертовой матери. Но тут они решили ступить на поле абсолютно зыбкое. Это называется русофобия. Вот что такое русофобия? Значит, ну как, это когда ты говоришь про Путина плохо, а Путин это и есть Россия, поэтому получается, что это русофобия. Так что ли? Или, например, Путин придумал войну, а ты выступаешь против войны. Значит, это тоже, наверное, русофобия. Но тогда бы это надо было называть российскофобия. То есть здесь стоит слово русский. Русофобия. Это значит... что ты какой-то странный человек, который не приемлет русскую нацию. Но дело в том, что я таких не видел. Нация. Есть там хорошие русские, плохие русские, которые за войну, которые против войны и так далее. Но тем не менее, они придумывают вот такую вот штуку. Она сейчас находится в разработке. И как это будет работать, вы сейчас услышите не от кого-нибудь, а вот заместитель министра юстиции господина Андрея Логинова, который вам сейчас все это дело и расскажет. А вы будете удивляться.
Второй вывод, который тоже важен при использовании юридического подхода к оценке вот этих проявлений русофобских, это, конечно, особая квалификация преступлений, которая совершается и украинским режимом, и странами-пособниками на почве русофобской идеологии. Преступление, которое совершается во исполнении дискриминационной идеологии, а мы уже договорились, что именно таковыми является русофобия, они квалифицируются как международное преступление против человечности. Если же будет доказана специальная цель уничтожения российского народа или его части, это и вовсе геноцид. Это, как понимаете, преступления без срока давности, они поражают интересы всего международного сообщества, и все страны, не зараженные этими идеями, конечно, присоединяются к ним в преследовании преступников. Абсолютно правильно, Ирина Анатольевна, вы сказали о необходимости национальных усилий. Поэтому, не вдаваясь в подробности того проекта, законопроекта о противодействии русофобии, который мы вместе с вами разрабатываем, совершенно четко, я поддерживаю необходимость закрепления в нашем российском законодательстве понятия русофобия, формирование механизма предупреждения распространения информации, враждебной к России, многонациональному народу и языку, и установление ответственности за русофобскую деятельность.
А когда он сказал там Ирина Анатольевна, или как он сказал, это он имел в виду Мизулину, госпожу Мизулину. Это Мизулина, значит, она предложила это дело, и он это дело развил. Идем дальше. Значит, Красовский. Красовский, понимаете как? Он же тогда говорил, что надо топить детей в ТИСе и так далее, жечь, топить и прочее, прочее. И вот с таким человеком, я не знаю этого человека, его зовут Аким Апачев. Он снимал свой пропагандистский клип «На руинах Азовстали». обсуждали, сколько еще нужно убить украинцев. Вот понимаете, да, вот сидят два человека, которые на эту тему говорят, и им как-то хорошо, и вот они говорят на это, и говорят, ты сказал, нет, ты сказал, вот сейчас мы это увидим, надеюсь, ссылка откроется. Вот, ссылка должна открыться. Да, я не понимаю, в какой передаче они сидят. Ну, в общем, сидят они хорошо. Голос Красовского вы узнаете. А второй чувак, это значит вот этот вот Апачев. Апачев, да. Ну вот, давайте.
Ну, вот ты сейчас сказал, надо убить 2 миллиона украинцев.
Нет, я этого не говорил.
Вот ты сказал, надо убить 10% украинцев.
Надо убить всех носителей украинской
идеи. И ты сказал, что...
А это... сколько их там? Антон, я уверен, если сейчас...
И ты сказал, что...
Сейчас немецкого сюда посадить, и он через 2 минуты станет настоящим русским человеком, вспомнит все.
И ты сказал 10%. А это я еще уменьшил население Украины в 2 раза.
Я думаю, там сейчас нет такого населения.
Ну вот я поэтому и говорю.
Я думаю, не так много, нам еще 1050, наверное, их убить, и все.
Ну ладно, уже... Убили столько.
Ну и вот еще столько же. Это же третья армия, которая собирает Украина. Четвертая они, наверное, уже не соберут.
Ты думаешь?
Ну да, это же ресурс. Просто головы.
Ну которые... вот сегодня мы читали все, вот сегодня 10 мая, читали о... Я не знаю, насколько это правда, поэтому не готов комментировать, о украинском прорыве в Бахмуте.
Ну, это удар в фланг, получается. Я не уверен, что там прорыв, но то, что плацдарм они там себе создали, очевидно, да.
Ну, то есть, соответственно, армия это не то, чтобы самое, что уже там третья мобилизация, и все, некому...
Ну, вот такой, например, образчик, понимаете, что с этим делать? В принципе, теоретически, они уже должны лежать мордой в снегу. Но, так сказать, нет. А вы знаете, что у Красовского, в принципе, есть родители? Вот вас-то, наверное, как-то... удивит, но у Красовского есть родители, и они такие, в общем, интеллигентные. Что же они думают о своем сыне? Вот какой у них сын, да? Ну, давайте послушаем, какой у них сын.
Ну, я уже знала об этом, конечно. Когда я узнала об этом...
А, тут я хочу пояснить, с чего она начинает. Она начинает с каминг-аута, то есть она говорит, что когда он признался, что он гей... Ну, то на нее это тяжело подействовало. А потом они перейдут к оценке, какой он сын, вообще какой он.
Я приехала к нему на день рождения, ему было 30 лет. И он мне сказал, мы сидели с ним в кафе вот вдвоем. И для меня это был, конечно, жуткий удар. Я всю неделю я закрылась, никого не разговаривала, на даче жила. Уехала, ни с кем не общалась. Поэтому... Муж вообще тяжело переживал, еще хуже, чем я. Ну, это тяжело для родителей, очень. Кто-то там, бывали же случаи, когда говорили, у меня больше нет сына, ты мне не сын. Ну, это что, разве правильно? Он очень добрый, он очень щедрый, он хочет всем помочь. Безвозмездно.
Да, недостаточно. Человека начинают быть для него моментом его личного внутреннего покаяния перед Богом, это уже хорошо.
Это, знаете, в конце ребята, которые делали это, они поставили последними словами Милонова, нашего друга Милонова, гееборец такой Милонов. Сейчас вы послушаете очень интересное. Мне вот это вот, когда я подбирал для вас сюжеты, да, наверное, пора ставить лайки. Это да, тут вы, конечно, правы. Кто тут это пишет? Янус Кобайн. Значит, есть такой украинский блогер, которого зовут Андрей Луганский, друзья. И вот Андрей Луганский, он... Нет, не то. Сейчас, извините, здесь ссылки, вот это вот, открыть ссылку. Значит, он играл, я вам объясню как. Это не важно. В общем, короче говоря, где-то он беседует, вот Алена Апштейн пишет, хороший блогер, такой бородатенький. Он беседует с какой-то теткой из России, которая лузгает семечки. И она в очках, наверное, образованная, может быть, даже с высшим образованием. И она из России. И вот она объясняет, чего дальше будет с Украиной. И какие, в общем, украинцы неразумные, ну и так далее, и так далее. Вот послушайте, это совершенно замечательно. Это образцово-показательно во всех отношениях.
Нас приглашают, мы всегда придем на
площадь. Кто вас там приглашал в мой Луганск?
Мы элита России, от ваших бендеров.
Вы элита? Кто вас приглашал в мой Луганск? Кто вас приглашал? Чтобы вы разбомбили мне город?
Мы видим со стороны, вы, вас оккупировали эти бендеры, всякие эсэсовцы. Вы что? Вы что? Мы должны вас спасать. Алло.
Кто нас оккупировал? Какие бендеры?
Батька ваш бандера, Украина-мать. О чем вы говорите? Вы что, а детки ваши, которые с ИСС там зигуют, это что? Мы должны вас спасать, мы ваш старший брат. Вы что? Мы вас отшлепаем и примем в наше лоно. Вы все равно будете наши. Маленько еще погорцуйте годик-два, и все, мы вас приберем к рукам. Конечно, вы заблудшие, вы что?
Как вы думаете, а по какой причине многие украинцы не любят россиян?
Да да плевать, там многие не любят. Мы вас любим. А вы заблудились. Мы вас спасем и приведем к порядку, как старшие братья младших. Отшлепаем и объясним, что так себя вести не гоже. Куда вы, какой-то Запад, какая-то Америка? Вы что, она вас разоряет, она вас унижает? Вы обалдели, что ли, совсем? Подорцуйте маленько. Нахлебайтесь этим, а потом мы вас простим и примем. Обогреем, согреем и накормим. И простим в очередной раз. Конечно. А как же, так только и будет.
Понимаете, в чем дело? Она, вот Гриша Сливка пишет, такое можно слушать вечно. Да, то, что вы сейчас слышали, это, конечно, запредельная штука, но это, знаете, ну, красота блядства. Вот такое радость, вот что-то вот такое, понимаете? Да, феерично, феерично, Мария Королевич пишет. Да, мы вас спасем, но самое главное, знаете что? Она на самом деле, ну, вот такая настоящая русская, человек широкой души. Погорцуйте, она говорит, еще год-два, и все будет хорошо. Она замечательная, она замечательная. Если бы она постоянно чего-то такое делала, я бы в обязательном порядке с ней, ее бы вам давал, как вот я даю там, знаете, каких-то идиотов. Так, идем дальше. Это еще не весь парад уродов. Я ее в уродов не включаю. Это просто полный кирдык, поэтому, значит, давайте ей сделаем скидку. Просто она великолепна, понимаете? Она великолепна. Теперь немножко политическое. Давайте послушаем. Значит, есть такой, вы помните, Губарев, председатель, знаете, чего вот сейчас председатель? Клуба рассерженных граждан. Вот давайте послушаем, чего Губарев говорит про специальную военную операцию. Это прекрасно. Вот сейчас мы... Давайте послушаем.
Считаю, что целью специальной военной операции должна стать ликвидация украинской государственности. Существование украинского государства в любом виде – это всегда враждебность к России и русскому народу.
Без воли Божьей такие огромные события, как мировая война, а это Третья мировая, не начинаются. Поэтому не имеет значения, что говорят политики. Божий промысел на эту войну, чтобы воспряла Великая Россия. Не та Россия, в которой делается до 3 миллионов абортов в год. Не та Россия, где вымирает русское население. Такая Россия, такой мир Богу неугодный. Целью этой войны является, как и всех предыдущих войн против мировых коалиций, чтобы Россия, как феникс, сгорела в пламени и воспряла еще более могучей.
По поводу цели специальной военной операции, хотя бы заявленные цели изначально, они, мягко говоря, не очень близки к выполнению. Если у нас проходит демилитаризация, почему у нас существует Центр принятия решений военно-политического руководства Украины? Почему до сих пор работают заводы, хотя все данные, даже по открытым источникам, есть в наличии, даже в социальных сетях, не то что в Генштабе? Собственно говоря, про денацификацию, почему у нас обмениваются преступники из Азова.
Считаю, что...
Вот такая вот история. Так что, видите, они туда же. Они задают вопрос, почему, почему. Ответ, по кочану, потому что вы все знаете, почему. Вот что вы, это вот самое. Вот мне напоминает тут, я же одним глазом смотрю, что вы пишете. Вот такой Валерий Мак. Он говорит, сейчас, да что ж такое... Сейчас найду. Вот. Матвей Юрьевич, если журналистика не способна остановить войну, то какова цена такой журналистики? Валерий, вы что с вами? Журналистика остановить войну? Войну останавливают, если именно использовать это слово, две категории. Политики с помощью переговоров и вооруженные силы с помощью победы. А журналисты-то при чем? Ну как я вот вроде неплохой журналист, а как я могу остановить эту войну? Я вот это все показываю, люди смотрят, и в принципе они должны пойти с вилами на Кремль. Это я шучу, конечно. Понимаете? Ну, я, ну что, ну я подойду к Кремлю и что-то вот такое. Вы, ну не думаю, что вы хорошо знаете, что должна сделать журналистика. Это я вас хочу спросить. Почему, что вы за гражданин? Я, правда, не знаю, какой страны вы гражданин. Может быть, вы не россиянин, может быть, вы украинец или марсианин. Мне все равно. Просто граждане России, если они не хотят войны, то они должны остановить эту войну. Журналисты этим не занимаются. Идем дальше. Очередное. Видите, у нас сегодня много, много уродов. Вот тут просто они идут один за один. Значит, смотрите. Это Маргарита Симонян, она у Соловьева, по-моему, у Соловьева.
Сказал, сейчас. Что если мы перестанем, если бы мы перестали помогать Украине, да то такое? Вся эта война... И Боррель, который языком сказал, что если мы перестанем, если бы мы перестали помогать Украине, то вся эта война закончилась через несколько дней. И я хочу еще раз напомнить эти слова всем нашим скептикам, которые ноют и воют по поводу того, что вот мы вначале радовались тому, что мы берем регионы, а теперь мы радуемся тому, что мы взяли 200 метров, или там расстраивались, когда уходили из регионов, теперь расстраиваемся, когда ушли из 200 метров. Друзья мои, мы не воюем ни с какой Украиной. Нет Украины уже год с лишним как. Мы воюем со всем НАТО и немножко больше, с 50 странами и немножко больше. Другой вопрос, знали ли мы, что мы будем воевать со всем НАТО? Я не знаю, знали ли мы. Я думаю, что это вопрос никому из стоящих в этом студии. Был ли у нас выбор со всем НАТО не воевать? Мне кажется, что нет, потому что, мне кажется, даже из их заявлений совершенно очевидно, что они готовились не только к тому, чтобы вернуть себе Донбасс, но и к тому, чтобы вернуть наш Крым. А мы могли на это пойти? Мы пошли бы на то, чтобы отдать им Крым ради того, чтобы не воевать со всем НАТО? Я думаю, вряд ли.
Они бы не остановились?
Ну, конечно, нет. И Боррель?
Вот, значит, да. Да, именно так. Вот она говорит правду. Боррель говорил. Сейчас. Боррель говорил, все понятно, но... не думали, а кто-то же должен был думать, правда? Кто-то же должен был думать, да? Теперь давайте послушаем Скобееву. И у Скобеевой опять же рассуждают о том, в каком говне они оказались. Но это сейчас в основном они рассуждают именно об этом.
Вопрос, как, что для нас будет победа, на самом деле. Это самый важный вопрос, я предполагаю, в этом году. И что мы вообще предполагаем по победе?
Правда. Это чисто правда.
Вот. И этот вопрос, на самом деле, нам самим надо задать, прежде всего. Потому что, как бы, ну, у Зеленского задача заключается в том, что там саммит, вот, как бы он, соответственно, к нему пытается получить уже после всего этого процесса.
Пока для нас промежуточный вариант – это освобождение хотя бы тех четырех областей, которые мы записали в свою конституцию. Будет ли это... Победа – большой вопрос, особенно имея в виду, что изначально мы хотели отодвинуть границы НАТО. Вышло пока не так.
Ну, с учетом того, что Украина никогда не была членом НАТО, как бы ее отодвинуть границы, как бы военная операция Украины никак не отодвигает границы НАТО. Но вопрос в другом заключается, в том, что пока что мы сами не знаем, вот конкретно сейчас, в мае 2023 года, что конкретно это за победа, как бы, и какая она будет. принципе. Какие результаты будут сопровождаться как победа? Украина, они понятны, соответственно. Прижужный результат — это там Мелитополь, это, соответственно, там вот эта составляющая, отрезание там этой группировки, либо там через Харьков, это понятно.
А почему ситуация украинская вам понятнее, чем наша?
Потому что цели, которые...
Они хотят то Мелитополь, то Крым, то и Крым, и Мелитополь. То границы 91-го года, очевидно, не получит ни 91-го года, ни Крым.
Я напоминаю, что в рамках этой операции, соответственно, тот результат, который, соответственно, прогнозируется, то есть который у них, соответственно, воспринимается, это, соответственно, взятие крупного населенного пункта. Поэтому с этой точки зрения отрезание сухопутной группировки. Если они ее отрежут, это будет для них победой промежуточной. Вот. Вопрос заключается в том, что конкретно какая здесь...
Если мы сейчас освободим Бахмут, а это тоже будет промежуточное для нас?
Мы долго освобождаем, вопрос в другом.
Промежуточное же будет?
Здесь правильно было сказано, как бы, какая для нас победа на самом деле. Вопрос-то был правильно задан, естественно. Это Бахмут, это Артемовск, это Часов-Яр, то есть это дальше туда, до Одесска. В ближайшее время собирается кто-то это делать? Как бы есть какие-то задачи на этот вопрос стоят? Или просто это активная оборона бесконечная? На самом деле, это самое важное.
Ну, он же прав. Какая цель у россиян в войне? Какая? Она вообще не заявлена. Я вам уже говорил, что это первая война, которая, ну, так сказать, совершенно без цели вообще. Ну, и вы это все знаете. Это не, так сказать, не секрет, да? Ну, и, наверное, последнее видео – это Ходоренок. Это не тот, вот, который отвратительный, который там, это самое, а Ходоренок, который вот этот генерал, там, не знаю, кто он, адмирал и так далее, вот он говорит, значит, о том, что, ну, дела не самым блестящим образом, и несчастная Скобеева, она как-то должна на это реагировать. Значит, вот давайте послушаем, чего он говорит.
Начнем с украинского контрнаступления. На самом деле еще ничего не началось. Утверждение президента Зеленского о том, что надо немножечко подождать. С чем это связано? На мой взгляд, вот это чисто практические шаги с его стороны. Надо, например, еще, к примеру, 50 ракет Storm Shadow.
Просто для понимания, огневое поражение противника, противник мы, дальность 300 километров, бить будут вглубь территории Российской Федерации. Это что, цель аэродромы? Какой можно сделать вывод? Военные.
Во-первых, не 300 километров. Ракеты Storm Shadow, кстати, предприятие...
160.
Предприятие-производитель скрывает точные данные, точные тактико-технические характеристики этого изделия. Там минимальная цифра 550, а с подвесной в зоне досягаемости этого изделия находится и Новороссийск, и Сочи, и Ростов-на-Дону, и Краснодар. То есть, по всей видимости, задержка связана только с этим, с поступлением дополнительного высокоточного оружия. И опять-таки, вот обратите внимание, значит, очень много говорили о бомбах малого диаметра наземного запуска, но какого-то масштабного применения их со стороны Украины не отмечается. Видимо, создаются необходимые запасы. Опять-таки говорилось о бомбах Трейдам ЕР увеличенной дальности. Опять-таки, единичные случаи применения того или иного боеприпаса отмечались, но массированного применения еще не было. Опять-таки, боеприпасы Хаймерсов, сколько они там поставили, неизвестно. Какой дальности, тоже. Поэтому вот в моем представлении, по моему мнению, наступательная операция Украины начнется с массированного огневого удара, вот именно высокоточным оружием, на всю возможную глубину, по всем возможным нашим объектам, и в первую очередь, конечно, инфраструктурным объектам. Они объявят о том, что наступательная операция началась, когда появятся первые для них результаты оперативного значения. Ну, скажем, взят тот или иной город, вышли на тот или иной рубеж, вот тогда только они объявят. Вот еще партия подойдет, конечно, это позволит и
Умеете вы вселить? Так сказать, оптимизм и надежда.
Начнем с украинского...
Да, вселил оптимизм и надежду. Да, верно. Ну, тоже я могу с ним согласиться, потому что он профессионал, и он абсолютно правильно говорит. Вот ровно так оно и будет. Кстати, сегодня, вы знаете, это же, по-моему, вчерашнее видео, сегодня влупили украинцы по городу Луганску. И, по всей видимости, это была вот эта новая британская ракета, потому что они поразили очень важную цель, абсолютно точную. Это некое предприятие, некий завод, который в городе Луганске. Я вам хочу сказать, что Луганск далеко от позиции Украины, поэтому, безусловно, это было что-то такое. Либо вот эта британская ракета, которая далеко летит, либо что-то, вот о чем говорил Азарен. Они влупили туда, и там все повалилось. Значит, там ремонтная база огромная, каких-то машин, механизмов, танков и так далее, и так далее. И огромный склад горючего. В общем, короче говоря, вот эта вот технология, которой занимается, который занимается Украина сейчас, который делает взрывы то там, то здесь, то там, то здесь. А, да, микрофон, да. Который делает взрывы то там, то здесь. Это вот такая вот, ну как вам сказать, вы нигде не можете себя чувствовать нормально. Ну и вы, наверное, знаете, что, в общем, русские начинают уезжать. Я длинная очередь машин. Вот, и они начинают это дело все покидать. Причем я думаю, что это не местные, а которые приезжие, которые там заняли квартиры и так далее, и так далее. Ну, хорошо, теперь давайте перейдем к новостям. Они разные, и они классно показывают картину, в которой сейчас живет Россия. Значит, так, идем по этому поводу. Значит, пишет Олеся Яхно. Олеся Яхно – это очень хорошая политолога украинская. Посмотрела сегодня немножко российского пропагандистского шабаша. Кроме трэша о том, что Зеленский – антихрист, что якобы подтвердили некие старцы и обсуждали какие-то методичек еще от Обамы, отметила для себя следующее. Первое – стремление преуменьшить войну. Спецоперация идет по плану и одновременно стремление масштабировать войну за счет врага. Россия противостоит Западу, который хочет отобрать ее суверенитет. И второе. Закос агрессора под жертву. Украинцы напали на Кремль и так далее. Мол, они готовятся к обороне. Даже Дугин рассказывал о том, какую... А, он там, Дугин, наверное, был на этой передаче. Я не знаю, что это передача. Рассказывал о том, какую цену высокую он заплатил. Лучше бы задались, наконец, вопросом, ради чего вообще вся эта война и что она дает им самим. Ну, Олеся права, но просто вы знаете, что я, когда вижу интересную новость, я его сейвлю. Я хочу предупредить, мы сегодня немного будем. Четвертый эфир у меня и вообще два выходных впереди. Поэтому, если хотите, ставьте лайки, потому что не успеете. Значит, смотрите, поэтому у нас вот, например, Пригожин будет чередоваться с другими новостями. Вот сейчас, например, Пригожин, что написала Латынина. Многие недооценивают происходящее, ведь Вагнер – это, ясен пень, личная армия самого Путина. Это просто такой офшор. И вот Пригожин выставляет условия, это, вот это мне понравилось, почему я это засейвил. Это как если бы Ралдугин, вы знаете, да, который кошелек Путина, вот этот виолончелист, если бы Ралдугин заявил свои права на 2 миллиарда долларов, которые на его имени в офшоре. Вот такая вот история. Ну, я немножко, может быть, с ней не согласен, но неважно. Я вас информирую, делайте сами выводы. Итак, значит, перепост интересной информации. Вот смотрите, русофобия. Значит, вот за что дают сроки? Смотрите, в Иванове, в городе Иванове, против местного жителя, который бесплатно раздавал книги 1984 Оруэлла, завели уголовное дело. После того, как завели уголовное дело, Дмитрий Силин, вот этот дядечка, покинул Россию. Значит, вот еще одна важная вещь. Помните, мы вчера говорили про дилемму, которая находится вокруг Пригожина. Вы знаете, что главное, так сказать, то напряжение, которое существует вокруг него, заключается в некой, ну, не тайне, не секрете, а просто непонятке, что он играет. Например, сегодня меня убеждали, просто ногами топтали и говорили, что ни в какие президенты он не хочет, потому что он понимает, что его грохнут, просто там все сыпется. И вы знаете, что сегодня продолжало сыпаться справа и лево, и слева от Бахмута. И поскольку он лично Путину давал обещание, что Бахмут он возьмет, тем не менее он взять его не может, то он каждый день записывает ролики, что крайне не он, крайне они. Он бы выиграл, а значит они-то сами. И вот это вот вся история, вот это вот то, что... Все он делает то, что Путин не любит. Путин не любит вот этих выяснений и так далее, наездов, тем более на его друзей, соратников, боевых товарищей, если можно так сказать. Шойгу и Герасимова. И вот Рустем Адаганов пишет, что Стрелков, я не видел этого аудио, Стрелков публично назвал Пригожина угрозой конституционному строю Российской Федерации. Ну, он дальше пишет слово «ревнует». Нет, я не думаю, что он ревнует. Дело в том, что, помните, я вам вчера говорил, что Кремль сказал, что, по его мнению Кремля, он перешел красные линии Пригожин. Поэтому, возможно, это подготовка к тому, чтобы угрозу национально-конституционному строю куда-то убрать. Каким образом? Ну, вот мы сегодня говорили, каким образом. Никто в него не будет стрелять, никто его не будет убивать, он сядет. Сядет за растраты, связанные с африканским его бизнесом. Там сядет какой-то бухгалтер, который скажет, что он украл деньги и так далее. И вот такое вот будет. Ну, то есть это тот вариант, как его убрать. Конечно, стрелять в него зачем? И у нас была такая... Прям мы поругались. Потому что я считаю, когда его уберут, если его уберут, то ЧВК разбежится. Но как разбежится? Потому что мои оппоненты говорили, что они пойдут на Кремль его освобождать. Никто никуда не идет никого освобождать. Вот эти чморыжники там, понимаете, зачем им это надо? Им скажут, что пусть они переходят в ЧВК, в регулярную армию, им дадут зарплату в два раза выше. Поэтому никто, в России никто никого не выручает. Многочисленные российские источники заявляют, я вам уже говорил, но тут подробности, заявляют, что по Луганску нанесен удар крылатыми ракетами. Вероятнее всего, речь идет о тех самых Storm Shadow, поставка которых была подтверждена. Луганск, напомню, это пишет Яковина, является стратегической главной и самой крупной базой снабжения вооруженных сил РФ на территории Украины, поскольку находится... вернее, находился в относительной безопасности, вне пределов досягаемости ВСУ. Там собраны колоссальные запасы топлива, боеприпасов, техники, запчастей, продовольствия и все прочее. И сейчас, как видим, все это подлежит немедленному уничтожению. Ну, вот так. Два взрыва было. Пишет профессор Преображенский. Вы спрашивали, что случается с человеком, который постоянно смотрит путинский телевизор. Москва, 12 мая. Женщина ехала в одном поезде метро с пассажиром, чья одежда, желтая куртка и синий свитер, показались ей подозрительно. Еще сильнее женщина напряглась, потому что сидевший рядом другой мужчина, по ее мнению, был похож на лидера правого сектора Дмитрия Ярыша. В итоге женщина вызвала полицию. Теперь про ноги Прилепина. Пострадавшему в результате взрыва автомобиля в Нижегородской области писателю Захару Прилепину успешно провели второй этап операции по фиксации переломов ног, сообщили в пресс-службе, передают РИА Новости. Ну и так далее. В общем, короче говоря, фиксация ног и так далее. То есть война пришла и к нему. Он был певец войны, является певцом войны. Ну вот так попробуй войну, ну что сказать. Значит, вы знаете, что русские побежали слева и справа от, ну если грубо так говорить, слева и справа от Бахмута. И вот этому, значит, Канашенкову нужно было что-то по этому поводу сказать. Значит, не признать это надо и признать это надо. И как это признать, соединить одно с другим, совершенно непонятно. Но тем не менее он сказал следующее. Сегодня Канашенков с серьезной рожей заявил, что на Бахмутском направлении армия РФ не допустила прорыва в обороны при атаках ВСУ. А на Малоильиновском направлении с целью повышения устойчивости обороны была перегруппировка российских войск. Понимаете, если они уже, неважно, как они это называют, что они там говорят, это не имеет никакого значения. Просто им приходится это признавать. Россия – родина слонов, как вы знаете. И я не помню, откуда это слово. В общем, жизнь в России все чудесатее и чудесатее. Я не помню, кто это. Может, из мультика. Значит, то, что я вам сейчас прочитаю, похоже на фантастику, но это не фантастика. И вы поймете, почему. Первая часть фантастическая, а вторая часть не фантастическая. Ростовские власти, ростовские, город Ростов, запомнили? Организовали раздачу георгиевских ленточек, внимание, на Сейшельских островах. Еще раз. Ростовские власти, георгиевские ленточки на Сейшельских островах. На сайте мэрии опубликованы сообщения о том, что добровольцы движения «Волонтеры Победы» 9 мая дарили символ российского праздника всем желающим Виктории, столице островного государства и городе-побратиме Ростова. Вот почему я вам сказал, почему не фантастика. Сообщается также, что с еще одним городом-побратимом, киргизским Ошим, продолжается укрепление международных связей посредством раздачи георгиевских ленточек и солдатской гречневой каши. Еще раз, я вас не обманываю. Вот фотография, вот они на Сейшелах. Вон там пальмы, да. Бабичева спрашивает, они туда специально полетели? Ну, видимо, да. Вот стоят какие-то чмуры, военные все, вот они в ленточках. Рядом развалины каких-то домов, ну, Сейшельские острова, что-то такое. И, значит, пальмы, и вот они там раздают георгиевские ленточки. Ну, вы понимаете, да, что это им надо было как-то туда долететь и так далее. Вот такая какая-то... Что это, люди, что это? Нет, кашу они повезли в город Ош. Укрепление международных связей. Значит, продолжение этого безумия... Я не знаю, наверное, наступит когда-то время, что я останусь без работы. Почему? Потому что придет какая-то другая власть в России, и вот этот бред свинячий прекратится. Но я все-таки надеюсь, что Россия не подведет, и, так сказать, мне работа будет. Сегодня также... Владимир Владимирович Путин отчебучил. Я не знаю, обратили вы внимание или нет. Значит, президент Российской Федерации, это официальное сообщение, поручил разработать дополнительные меры для сокращения оттока россиян за границу. Почувствуйте это. Дополнительные меры для сокращения оттока россиян за границу. Идти твою в качель. То есть он имеет в виду прекратить войну? Люди же от войны уезжают. Подобным пунктом дополнена концепция государственной миграционной политики России, следует из указа президента. В связи с этим требуется... Внимание, то есть что они собираются делать? Простая вещь была бы прекратить войну и все. Нет, простых решений не бывает. В связи с этим требуется принятие дополнительных мер по созданию привлекательных финансовых, социальных и иных механизмов сохранения человеческого капитала, снижения оттока населения РФ за рубеж. Но он же идиот, и вы понимаете почему. Да прекрати войну, и все вернутся. Ну, то есть как? Дополнительно финансовые? Куда финансовые? Люди же уезжают, потому что они боятся повестки. А он говорит, повысьте что, зарплату или что? Или, например, ты будешь стоять с паспортом, а тебе будут говорить... Хочешь 5000 рублей, чтобы только ты не уехал? Долба! Есть такой трехкратный лауреат Пулитцеровской премии Томас Фридман. Вот что он сказал. Владимир Путин – самый опасный дурак в мире. Колонка «Нью-Йорк Таймс». Фридман пришел к выводу, что у Путина никогда не было плана Б, и теперь он не может ни победить, ни проиграть, ни остановиться. Если бы у этой военной операции было название, она бы называлась «Сохрани мое лицо». Это делает данную войну одной из самых бессмысленных войн современности. Президент одной страны уничтожает гражданскую инфраструктуру другой страны до тех пор, пока не будет достаточное прикрытие для него, чтобы скрыть тот факт, что он был большим дураком.
Правильно.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили, три грузинские оппозиционные партии, Евросоюз и США выступили против восстановления прямого авиасообщения Грузии с Россией. Правительство Грузии поддержало предложение Путина. Евросоюз призвал Грузию, которая рассчитывает стать его членом, поддержать авиационные санкции против России, введенные в ответ на российское вторжение, не разрешать своим самолетам летать в Россию российским Грузии. В Госдепартаменте США заявили, что возобновление авиарейсов между Грузией и Россией может повлечь вторичные санкции, если Грузия будет обслуживать авиакомпании, попавшие под санкции. Это лихо, кстати, сделано. Прилетает самолет, но поскольку он под санкциями, то его нельзя обслуживать. А его же должны заправить и так далее. Значит, все западное сообщество дистанцировалось от этого жесткого режима. Сейчас не время активизировать взаимодействие с Россией, сказали в Госдепартаменте. Эх, Америка. Помните, я вам показывал вчера картинку, Пригожин, его сайт и так далее. Значит, неизвестные запустили сайт кандидата в президенты Пригожина. Площадка работает с середины марта. Причем неизвестные авторы даже занимаются ее раскруткой, закупая рекламу. На сайте утверждается, что граждане России являются носителями уникальной русской духовности, ну и так далее. Вот реальная война. Канашенков. 11 мая ВСУ наступали на Солидарском направлении в Донецкой области на всей линии боевого соприкосновения сторон протяженностью более 95 километров. Вдумайтесь. Подразделением ВСУ было предпринято 26 атак, в которых были задействованы более 1000 военнослужащих и до 40 танков. Ну, дальше мы все отразили, мы никуда не ушли, мы все, вторая армия мира. ВСУ начинают наносить удары по командным центрам РФ, оружейным складам, скоплениям техники, готовя поле боя для контрнаступления, сообщает CNN с ссылкой на представителя Пентагона. По мнению эксперта, такие формирующие операции – стандартная практика перед крупным наступлением. Ну, вот чтобы не уезжали. Чтобы не уезжали. Надо же, чтобы не уезжали. Ну вот, Путин и пытается. Ну вот, удалось. Суд в Переяславе, Залесском, отправил под домашний арест, внимание, члена-корреспондента Российской академии наук, доктора физико-математических наук Сергея Абрамова, 66-летний ученый, обвинен финансирование экстремистской организации. Абрамов 19 лет возглавлял Институт программных систем Российской академии наук, был научным руководителем от России программ по разработке суперкомпьютеров по совместному проекту Москвы и Минска. Он был координатором национальной суперкомпьютерной технологической платформы, а в СССР курировал разработку спецпроцессоров по международной программе ЕС-ЭВМ. Стал лауреатом премии за выдающиеся работы в области разработок вычислительных систем. Значит, обвинен в финансировании экстремистской организации. То есть, вот это, наверное, дополнительные меры против отъезда людей. Просто, знаете, уже как-то сил нет реагировать. Вот еще новость появилась. Вот вы же не обращаете на это внимания, я вынужден обращать. Вы помните, что главный, так сказать, главная вещь, или там одна из главных во время перестройки в новой Конституции, в общем, короче говоря, была убрана статья, что направляющей ролью и так далее, является Коммунистическая партия Советского Союза и так далее. То есть убран идеологический такой навес, которому должна подчиниться вся жизнь страны. Министр юстиции Чуйченко заявил, что статью Конституции о запрете государственной идеологии надо убрать, так как она навязана Западом. Значит, я бы ужаснулся, но они опять обосрались, и я объясню почему. Потому что какая государственная идеология? В России нет государственной идеологии, она не сформулирована. Во всех странах есть государственная идеология. Ну, кроме тех стран, где принципиально она не должна быть, там, например, Соединенные Штаты. Ну, и несколько других стран. Но государственная идеология, у талибов государственная идеология, так сказать, это религиозная идеология, да? У палестинцев, у израильтян, ну, у всех, вот как бы, есть государственная идеология. А в России какая государственная идеология? Путин. Война до смерти. Вы знаете, чувак с раненой задницей, Рогозин, он все больше и больше и больше как-то начинает под Пригожина косить. Он все время делает какие-то заявления. Вот очередное. Руководитель группы военно-технических советников «Царские волки», не меньше, вот так называется его должность. Экс-глава Роскосмоса Рогозин заявил, что Россия не уничтожает американские спутники Starlink из-за нежелания переноса войны в космос. Ну, хорошо. Хорошо, что не уничтожаете, потому что будет у вас война в космосе. Вы избейте спутник Starlink. Посмотрите, что получится. Боже, какие жалкие. Все пишут, вот закрепить русофобию. Закрепите, закрепите. А, значит, тут спрашивали, что я думаю по поводу того, что Шендеровича облили кетчупом. Значит, давайте сначала послушаем, что говорит сам Шендерович. Спасибо всем, кто написал со словами беспокойства и поддержки. Я в полном порядке, еще в нашу пользу. 200 благодарных вильнюсских зрителей, 5 пудов любви со всего света против одного агрессивного душевно больного, пары провокаторов, несколько несчастных людей, потерявших способность слышать. Других бы бед не было. Ваш Шендерович под кетчуп. Если говорить о моем мнении, конечно, это глупости. Вы в интернете можете прочитать, что это за человек, этот идиот, который брызнул в него кетчупом. Ну, такое, понимаете. Я вам хочу сказать, что Венедикт Ерофеев, которого многие ценят, хотя... Венечка Ерофеев, хотя я с трудом читал «Москва-петушки», и могу вам честно сказать, это не моя литература, и я не дочитал ее до конца. Но я абсолютно согласен с тем, что основная масса моих друзей, большинство моих друзей, ценители литературы, они считают, что это выдающееся, более того, классическое произведение. Но вот эту фразу, я на нее обратил внимание и вам прочитаю. Точнее не скажешь. «Зато у моего народа какие глаза! Они постоянно на выкате, но никакого напряжения в них. Полное отсутствие всякого смысла. Но зато какая мощь! Что бы ни случилось в моей стране, в одни сомнений, в одни тягостных раздумий, эти глаза не сморгнут. Им все божья роса». На уровне Жванецкого. Да. Сейчас. Вот интересное рассуждение. Очень интересно. Пятница же у нас сегодня, да? И ускакал этот самый. Ускакал текст. Сейчас прочитаю. Недавно мне рассказали такой случай. На одной русскоязычной тусовке в Тель-Авиве была Алла Пугачева. За один стол к ней подсадили довольно известную в Израиле женщину, которая репатриировалась в 1971 году из Москвы. Алле Пугачевой долго эту женщину представляли, после чего женщина ее спросила, Пугачеву, ну, а чем вы занимаетесь? В Израиле живет около 1 200 000 русскоговорящих людей, включая моих младших детей, ни разу в России не бывавших. Вы понимаете, не моих, это вот автор пишет. Среди них 70% владеющих русским жителей Азербайджана, 55% Грузии, 700 тысяч русских американцев в диапазоне от Брайтон-Бич до Манхэттена, до 3 миллионов русских немцев в Германии, еще Казахстан, Ирландия, Кипр. Всего под 300 миллионов человек в мире говорит по-русски. Огромная аудитория, гигантский же медиарынок. Увы, это не так. Не так, потому что эта аудитория энтропична. Внутри нее нет почти ничего, чтобы могло как-то ее сцементировать. Кроме языка и еще общего прошлого, которое, как мы теперь понимаем, не только объединяет. Как мне кажется, непонимание своей аудитории играет злую шутку с дождем. Команда этого канала, сменив дислокацию, возможно, решила, что ничего для них не изменилось. На самом же деле канал из российского оппозиционного превратился в эмигрантский оппозиционный, который, как верно заметил Владислав Иноземцев, обречен конкурировать за, если и не сужающуюся, то как минимум не растущую группу россиян. Но он имеет в виду тех, кто уехали. Перспектива таких медиа, превращение в русскую эмигрантскую прессу 1920-х годов, повторение грустной истории столетней давности. Это написал Аркадий Майофис. Вот тут я хочу категорически возразить. Если вы почитаете Александра Генниса, то вы узнаете, что... Ну и действительно, тот из вас, кто был в Америке, тот знает вот этот эффект Брайтон-Бич и так далее. Ну, в общем, короче говоря, оно там ничем не подпитывается. Плюс интерес к американской политике, к американской социальной жизни, плюс дети, которые уже англоязычные, с трудом удается их удержать, чтобы они там говорили по-русски и так далее. То есть это все было. Но! Ну, послушайте меня, какое имеет значение, где находится телеканал «Дождь»? Если ты ткнул интернет, и вот он у тебя. На соседней кнопке «Соловьев», а на этой кнопке «Дождь». Почему это эмигрантский канал? Тогда получается, что если я в Киеве, если я за пределами Российской Федерации, то что? То есть я что? А, не понимаю, что происходит в России. Б, то, что я говорю россиянам, неинтересно. В, ну, в общем, понимаете, да? Вот этот текст, то есть он, вот у меня такое ощущение, что он написан 30 лет назад. Хотя Майофис заметил одну очень важную вещь. Вот вы, наверное, знаете, что армяне во всем мире, они чувствуют друг друга везде, вот эти вот их какие-то вот такие вот у них связи, понимаете? Они вытягивают друзей. То же самое азербайджанцы. Иранцы. Вы не представляете себе, это мне мой сын Саша рассказывал, как иранцы живут, как они в Соединенных Штатах, одна из самых успешных наций. Они шикарно работают. Ну, те, кто живут не в Иране, это очень богатые. И, конечно, они вытягивают своих, окружают их заботой и вниманием. Но вот что я вам хочу сказать, 1,5 миллиона украинцев, которые живут, это что-то такое славянское. Я не знаю, почему такое, и не собираюсь этим заниматься, но хочу вам сказать, что вот украинцы в России не могут объединиться. Их нет. Просто нет. Их нет. Хотя украинцы поют украинские песни. То же самое русские. Ну вот, казалось бы, такая грандиозная, сколько он сказал, 300 миллионов, что, ну вот, понимаете, огромное количество людей, которые объединены языком. Но языком и не более. А знаете почему? Потому что в центре нет страны, которая несла бы какую-то идею, вокруг которой люди бы объединялись. Вот в Армении такое существует. В Азербайджане такое существует. В арабских странах такое существует. В России этого нет. Россия... Почему? Потому что Россия не страна, это территория. Вот мы с вами говорили, что вот идея какая-то там, идея, государственная идеология. Ну, хорошо, можно объединиться вокруг государственной идеологии, даже гадкой и отвратительной. Например, там уничтожать неверных. Ну, можно, но это идеология. Она собирает вокруг себя каких-то отвратительных людей. А почему меня должна, почему я должен болеть за Россию? Почему я должен, например, организовать какую-то, ну, не знаю, какой-то клуб, где собираются русские, и не с целью туризма на водопад Виктория, а с целью поговорить, поддержать, понимаете? Да, Зинченко правильно пишет, что у русских нет национального государства. Есть территория, куда вот всех собрали, вот это вот, и идем воевать. То есть, по сути, государство Путин. Это большая проблема. Русские клубы какие-то. Ну, государство открывает вот эти русский дом. Ну, мы же понимаем, что это за русский дом и что там происходит. Все же, все прекрасно понимают, и не надо даже задавать никаких вопросов. Слушайте, я думал сделать 30 минут, а я уже почти час. Вот вы знаете, Борис Рыжий, такой поэт, молодой парень, покончил с собой, ну, как поэты, но он настоящий поэт. Поэты, вот, это такая особая история, понимаете? Но поэт он настоящий, стихи у него выдающиеся. Благодарю за все, за тишину, за свет звезды, что спорит с темнотою. Благодарю за сына, за жену, за музыку блатную за стеною. Зато благодарю, что скверный гость. Я все-таки довольно сносно встречен. И для плаща в прихожей вбили гвоздь, и целый мир взвалили мне на плечи. Благодарю за детские стихи, не за внимание вовсе, за терпение, за осень, за ненастье, за грехи, за неземное это сожаление, за Бога и за ангелов его, за то, что сердце верит, разум знает. Благодарю за то, что ничего подобного на свете не бывает. За все, за то, что не могу, чужое горе помня, жить красиво. Я перед жизнью в тягостном долгу, и только смерть щедра и молчалива. За все, за мутную зарю, за хлеб, за соль, тепло родного крова. За то, что я вас всех благодарю, за то, что вы не слышите ни слова. Это настоящая поэзия. Это очень круто. Это очень-очень круто. И понимаете, это стихотворение, почему я его выбрал? У него много стихов. Потому что Ну, мы как-то пробегаем жизнь, понимаете? Вот как-то мы ее пробегаем, пробегаем. А он вот в поэтическом своем состоянии остановился и посмотрел вокруг. И увидел, что вокруг жизнь, и он с ней соотносится. Мы с вами только люди. Поддержать меня можно просто, и вы знаете как. Спасибо за лайки, спасибо за 4700 зрителей. Вы, пожалуйста, расскажите друзьям о моем эфире, подпишитесь. Многие из вас не подписаны, просто так смотрят, а мне подписка нужна. Очень медленно она идет. Ну, что делать? Как идет, так идет. Лайкните, нажмите на звоночек, чтобы к вам приходило объявление, что у меня будет эфир. Ну и станьте моим патроном на Патреоне. Вы знаете, как это делается. Для меня это очень важно. Гораздо важнее, чем чашки кофе. Потому что чашки кофе разовые, а Патреон постоянный. Но в крайнем случае от щедрот купите мне одну-две чашки кофе, я вам буду благодарен. В субботу и воскресенье у меня эфиров не будет. Я хочу сказать спасибо Кате, моей дочери, которая успешно сдает экзамены. И это очень тяжело. Очень тяжело сейчас. Но она успешно сдает экзамен. Спасибо, Катя. До завтра. Нет, до понедельника.